Знаешь, в истории часто прослеживается один и тот же довольно парадоксальный паттерн. Вот если представить себе разгорающийся костер.
Угу.
И считается, что если набросить на него тяжелое такое плотное одеяло, то пламя просто лишится кислорода и, ну, моментально погаснет.
Логично, да. Это базовая логика подавления абсолютно любой угрозы. Типа изолировать и уничтожить.
Вот именно. Но иногда происходит нечто совершенно иное. Тяжелое одеяло с силы падает на эти горячие угли, и вместо того, чтобы потухнуть, искры с треском разлетаются вообще во все стороны.
И поджигают сухой лес на километры вокруг.
Да. То есть само действие, которое должно было уничтожить искру, делает пожар, ну, абсолютно неконтролируемым.
И этот физический феномен служит просто идеальной иллюстрацией того, как развиваются идеологические конфликты. Это такой классический пример непредсказуемых исторических последствий.
Когда жесткие репрессии срабатывают не как огнетушитель, а как мощнейший катализатор.
Именно. Любая устоявшаяся система пытается как бы перекрыть доступ кислорода новым идеям на самой ранней стадии, но зачастую именно это и запускает цепную реакцию.
И вот как раз этот механизм мы и будем препарировать в нашем сегодняшнем детальном разборе. В качестве фундамента для этого погружения мы используем материалы 10-й сессии лекции доктора Крейга Киннера.
Ага, это та часть, которая посвящена тексту книги «Деяний» примерно с 6 по 8 главу.
Верно. И наша главная миссия сегодня – это исследовать анатомию ранних идеологических столкновений первого века. Мы разберем, как вот это переплетение религии и национализма создает такую взрывоопасную социальную среду.
И проследим тот самый парадокс, о котором ты говорила. Как попытка физически стереть движение с лица Земли в итоге становится главным двигателем его глобальной экспансии.
Причем этот исторический срез, он особенно ценен тем, что показывает вещи, но удивительно актуальные во все времена.
Да, например, грязные методы ведения публичных дебатов.
О да, манипуляции фактами, какие-то политизированные судебные процессы. Все это вообще не изобретение эпохи интернета.
Инструменты, конечно, меняются, но поведенческие паттерны людей остаются точно такими же.
Тогда давай сразу перенесемся в Иерусалим первого века. Атмосфера там накалена до предела. Город — это такой сложный котел из разных культурных течений.
Угу.
И катализатором взрыва становится один суд, который начался просто с интеллектуального конфликта. В центре событий человек по имени Стефан, но прежде чем обсуждать сам суд, надо понять, с кем он спорил.
Это очень важно. Дискуссия зашла в тупик не случайно. Стефан столкнулся не с простыми горожанами, а с представителями так называемой синагоги вольноотпущенников.
Синагога вольноотпущенников. Звучит интригующе.
Да, исторический контекст здесь критически важен. Вольноотпущенники – это потомки тысяч иудеев, которые были порабощены римским полководцем Помпеем еще в первом веке до нашей эры.
То есть их увезли в Рим как рабов?
Именно так. Но позже многие из них были выкуплены, ну, соплеменниками или сами заслужили свободу. И по римскому законодательству того времени раб, получавший свободу от римского гражданина, сам приобретал статус гражданина.
А в восточной части Римской империи, где был Иерусалим, римское гражданство – это же была колоссальная редкость.
Абсолютно. Даже многие влиятельные чиновники там не имели таких привилегий. То есть эти люди вернулись на родину предков с высшим социальным статусом.
Получается, это была настоящая элита?
Да, с огромным социальным и политическим капиталом. Археологи даже нашли надпись некоего Феодота, которая описывает их синагогу как роскошный комплекс с ритуальными бассейнами, комнатами для приезжих.
То есть они прошли путь от унизительного рабства до элиты и отчаянно защищали свой статус.
Угу.
И тут появляется этот Стефан, человек блестящего ума, эллинист, который начинает публично с ними дебатировать. И источники пишут, что он методично разбивал их аргументы.
Элита терпит публичные унижения, и вот тут начинается самое интересное. Когда интеллектуальные аргументы исчерпаны, они прибегают к тактике полного уничтожения оппонента.
Они нанимают лжесвидетелей.
Да, обвиняя Стефана в богохульстве.
Знаешь, это до боли напоминает современные интернет-дебаты.
О да, 100%.
Ну, когда у людей заканчиваются аргументы, они не признают поражение, Они просто придумывают какую-то фейковую цитату, переходят на личности или пишут жалобу модераторам, чтобы оппонента просто забанили.
Древний аналог использует суд для физического устранения.
Параллель отличная, но в античности ставки были несравнимо выше. И ирония тут гораздо глубже. Чтобы доказать богохульство в суде, они приводят свидетелей, которые лгут под клятвой.
А клятва тогда это же призыв Бога в свидетели?
Именно. То есть, обвиняя Стефана в теоретическом неуважении к святыням, они сами совершали самое прямое буквальное богохульство, делая Бога соучастником своей лжи.
Ничего себе.
Да, такой прагматичный подход был в ходу. В лекциях упоминается античное руководство по риторике, которое ложно приписывали Аристотелю. Там прямо были инструкции, как убедительно лгать под клятвой ради победы. Этика просто вышла из чата. В материалах лекции, кстати, есть классная история из академической практики самого доктора Киннера.
А, да, про спор с профессором.
Да-да. Он рассказывал, как много часов спорил с одним профессором, который использовал крайне грязные приемы. Когда лектор говорил, ну, допустим, на секунду, что этот тезис верен.
А, чтобы просто развить аргумент.
Точно. А профессор тут же вырвал это из контекста и кричал: «Ага, ты признал свою ошибку».
Это классическая интеллектуальная слепота. В итоге этот профессор загнал себя в угол и честно признался, что не поверил бы доказательствам, даже если бы чудо произошло у него на глазах.
Абсолютное ослепление. И такое же мы видим у судей Стефана. И тут мы переходим к сути обвинений. Ему вменяют выступление против закона и против храма.
И защита Стефана – это вообще шедевр. Он не оправдывается. Он использует саму национальную историю как оружие.
Чтобы понять масштаб, нужно осознать, что храм тогда не был просто зданием. Это был эпицентр национальной идентичности. Религия и патриотизм там сливались воедино.
Да, критика храма – это как государственная измена. Источник приводит хорошую аналогию из современности. В истории США были случаи, когда ораторы, причем как правого толка вроде Пэта Робертсона, так и левого вроде Джереми Райта, подвергались жесточайшему остракизму за то, что предрекали стране последствия за ее грехи.
То есть здесь мы не оцениваем политические взгляды этих людей?
Нет, ни в коем случае. Исходный материал приводит это только как иллюстрацию механизма радикального национализма. Любая нация не без греха, но критика сакрального символа всегда вызывает ярость.
И Стефан бьет прямо в этот нерв. Его стратегия поражает. Он начинает исторический экскурс и доказывает, что Бог никогда не ограничивался одним зданием.
Где он? Явился Аврааму?
В Месопотамии. А Иосифу?
В Египте. А кульминация – это горящий куст. Бог велит Моисею снять обувь в пустыне и говорит: «Это место свято».
То есть любое место, где есть Бог, святое.
Радикальный сдвиг для слушателей того времени. А параллельно Стефан выстраивает аргумент про отвергнутого освободителя. Братья продали Иосифа, Моисея отвергли со словами: «Кто поставил тебя начальником?»
Да, он бьет по их гордости, напоминая это поклонение золотому тельцу в пустыне.
О, это был мощнейший удар. В античности греки и римляне высмеивали египетские культы животных. Иудеи гордились своей невидимой теологией. А эпизод с тельцом был настолько постыдным, что историк Иосиф Флавий вообще вырезал его из своих трудов.
От стыда, видимо. А Стефан прямо в суде вытаскивает это наружу.
И в конце цитирует Исаию: «Небо престол мой, какой дом созиждите мне?» Бог не живет в рукотворных храмах.
Термин «рукотворный» — это просто колоссальная провокация.
Почему? Потому что это слово использовалось почти исключительно для языческих идолов. Назвать храм рукотворным – это приравнять его к статуе Зевса.
Слушай, подожди, у меня тут возникает логичный вопрос.
Давай.
Ведь ранние христиане, ну те же апостолы, они же сами тогда все еще молились в храме. Они считали его святым. Не слишком ли агрессивно Стефан атаковал его эксклюзивность? Зачем было так провоцировать судей, в чем необходимость?
То, что здесь действительно захватывает, это разница в мышлении. Стефан, как эллинист, видел гораздо дальше. Он понимал, что универсальная идея не может быть навсегда привязана к одной локации.
То есть, если они останутся только в Иерусалиме...
Они превратятся в маргинальную секту. Национальная привязка стала бы барьером для всего остального мира.
Это движение не могло быть заперто в одном здании.
Начинает обвинять своих судей.
Да, философ-стоик Эпиктет считал, что бросать вызов судьям – это не смелость, а глупость. Это подписание себе смертного приговора.
Но Стефан знает, к чему все идет. Он называет их жестоковынными, людьми с необрезанным сердцем, говорит, что они, как и их предки, убивают пророков.
Упоминается ужасная традиция преследований. Например, предание царя Манассии, который приказал распилить пророка Исаию деревянной пилой пополам.
Какой кошмар. И вот в этот момент максимального напряжения происходит нечто удивительное. Текст говорит, что лицо Стефана сияет, как у ангела, и он видит небеса открытыми и Иисуса, который стоит.
И вот тут кроется тонкая юридическая деталь. Обычно говорят, что Иисус воссел по правую руку от Отца.
Сидит, значит, власть установлена.
Верно. В античном суде вставали только в двух случаях. Либо когда давали показания как свидетель, либо когда главный судья вставал для вынесения вердикта.
Вау.
Заявляя, что Иисус стоит, Стефан буквально говорит им: «Вы судите меня здесь, но истинный судья на небесах уже встал, чтобы вынести приговор вам».
Это переполнило чашу. Его выводят за город. Доктор Кинер анализирует правила казни через побивание камнями по трактату Мишна, Сангибрин. Как это вообще механически происходило?
Это не было просто спонтанным забрасыванием. Осужденного выводили за город, сбрасывали со скалы высотой примерно в 2 человеческих роста.
Чтобы падение оглушило или убило?
Да, это считалось гуманным началом. А затем свидетели обвинения первыми бросали огромные камни ему на грудь.
Чтобы отвадить людей от лжесвидетельства. Если наврал в суде, иди и сам убивай.
Точно. И тут автор «Деяний», Лука, вводит великую литературную иронию. По правилам раздевали осужденного. Но здесь свои верхние одежды снимают палачи.
Здесь кроется потрясающий образ. Палачи, снимающие свои плащи, чтобы вершить вот это правосудие, выглядят так, словно судья прямо в зале суда переодевается в тюремную робу перед вынесением приговора. Они визуально берут вину на себя.
Да, как на суде над Сократом, исторически осужденным оказался не он, а его обвинитель. И эти одежды они кладут к ногам молодого человека по имени Савл.
Будущий апостол Павел.
Да. В античности статус юноши ассоциировался с физической силой, но и с безрассудством, гневом, гормонами. У Савла эта энергия трансформировалась в религиозную ревность.
Он становится лидером гонений, бросает в тюрьмы людей, но благочестивые люди все же хоронят Стефана, несмотря на запреты. Это как в истории с Товитом.
Да, публичный траур по казненным преступникам был запрещен, но мы подходим к самой большой иронии этой истории.
Давай.
Иисус заповедал нести весть до края земли, но церковь сидела в Иерусалиме в зоне комфорта.
То есть, подождите, апостолы остались в безопасности в Иерусалиме? Получается, всю самую тяжелую работу по распространению учения и преодолению культурных барьеров – выполнили обычные беженцы-эллинисты, которые спасали свои жизни?
Именно так. Местные апостолы остались в городе, а эллинисты, спасаясь от гонений Савла, рассеялись и начали проповедовать.
Филипп идет в Самарию.
А потом встречает эфиопского вельможу, а Эфиопия тогда это буквально край земли.
То есть, пытаясь уничтожить движение, Савл своими же руками заставил его исполнить глобальное предназначение?
Доктор Кинер отмечает, что эта закономерность работает и сегодня. В местах сильнейших гонений, как исторические церкви в Смирне и Филадельфии, верующие наиболее преданы делу, а в комфорте часто идут на компромисс. Простые беженцы-изгнанники разнесли эту идею по миру.
Подводя итоги, мы видим, как спор в одной синагоге привел к суду, полному исторических парадоксов. Этот суд спровоцировал гонения, которые не убили идею, а выплеснули ее на мировую арену.
Как то самое одеяло, брошенное на костер.
Точно. И в завершение хочется оставить всех с одной мыслью. Интересно задуматься вот о чем. Возможно ли, что величайшие периоды роста для любого прогрессивного движения наступают исключительно тогда, когда его централизованные структуры управления и авторитеты, будь то храм для иудеев или собрание апостолов в Иерусалиме, разрушаются или изолируются? Что, если настоящий прорыв всегда требует потери центрального контроля, чтобы идея могла жить в умах простых изгнанников? На этом наше погружение завершается. До новых встреч!